это наше служение, что мы смогли сделать для Господа, что мы могли сделать для себя, может дать нам лишь только плоды в этой жизни. Да, может быть, еще наоборот, в силу того, что мы как бы старались для себя родного за счет, может быть, эксплуатации окружающих, то это благо может быть крайне сомнительным или крайне временным. Но если мы думаем о возвышенном, о божественном, и действуем в рамках такой мотивации, тогда результаты могут быть в крайней степени благоприятны как в этой жизни, так и в следующей. Чтобы действовать таким образом, необходима вера, необходимо как бы сообщество людей, которые поддерживают тебя, подтверждают тебя. Очень трудно было проповедовать до прихода Махапрабху, но Харидас такое это делал. И Харидас такой встречался с Махавендрипурием, встречался с Адвайтой Ачарьей. Была определенная группа вайшнав, которые, можно сказать, еще пришли до Махапрабху, они ждали прихода Махапрабху. И они смотрели на мир, который был полностью атеистичен. Однажды, когда Адвейта пригласил Чайтанью с Нитинандой к себе домой на прасад, это было в Пуре, он прочитал такое стихотворение, что когда-то была засуха, и мир умирал от как бы бесплодия и засухи. Теперь, когда ты пришел, как бы находится мир, в мир пришло столько благоденствия, такой урожай, что как бы рис обесценился. Что хотел сказать Адвейта? Адвейта сказал, что когда-то в этом мире никто даже не мог представить о бхакти. Потому что бхакт было очень мало, и они были крайне редки, да, в самих священных писаниях сказано, что среди высших парамахамс бхакт, преданный Кришне, крайне редок. И это не какие-то там такие, знаете, выражения литературные. Нет, это такое серьезное очень утверждение, где Кришна четко объясняет, что среди небольшого количества людей, которые стремятся к духовному совершенству, там всякие имперсоналисты, буддисты, там медитаторы, монахи, молятся, постятся, ноги за голову закладывают, что мы преданы крайне редок. И поэтому мы всегда понимаем такую вещь, что количество преданных в этом мире, оно всегда было как бы крайне редко, с одной стороны. С другой стороны, Господь говорит, что мой преданный, он может освободить весь мир. И как бы все существует волнообразно. Когда люди, как бы, их карма как бы созревает, тогда в какой-то момент есть импульс, и позже существует как бы, ну, другой этап, другое. Поэтому мы видим, да, что мир, он, так сказать, как волны, подъем вниз. И мы видим, что за подъемом всегда бывает спуск, и за спуском бывает подъем. Поэтому не следует думать, что вот как бы в какой-то момент Шрила Прабхупада, вау, в 70-е, 60-е годы в Америке, был такой подъем, потом была какая-то вот стагнация в Харе Кришне. Кришна это не могли понять, что там, как делать, куда идти. Но потом они там переорганизовались и вроде как погребли куда-то дальше. Ну вот. И опять же, Господь, он тем, кто был искренним, дал Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Гуру Махараджа, он дал глубокое понимание, и как сам утверждал Шрила Гурудев, что когда мы жили с Шрила Шридхара Махараджа, он не рассказывал нам такие глубокие вещи. А к тому же еще и близком, что Гуру Махарадж всегда говорил очень глубоко. Но те вопросы, которыми пришли западные люди, Гуру Махарадж их не обсуждал при всех, потому что это были вопросы, скажем так, с запросом. Да, в Индии там все понятно. Вот Гуру, вот ты пришел служить Гуру и пошел как бы следить за коровами или там петь киртан, или звенить колокольчик. Гуру дает класс, ты пришел, послушал, получил некое божественное знание, идешь дальше. Но, естественно, когда к Шри Гуру Махараджу пришел Госвами Махарадж, пришли лидеры из ИСКОН, люди, которые как бы нуждались в понимании духовных истин, то Гуру Махарадж, как бы будучи совершенно идеальным проводником божественной энергии, естественно, через себя стал являть определенные глубочайшие послания. Другое дело, что ну, как бы мы думаем, что если что-то человечество говорит какие-то глубокие вещи, оно обязательно воспримет это. Это отнюдь не так. Человечество может как бы очень поверхностно отнестись к любой духовной идее личности, скорее всего, может оценить его там через тысячи лет, как это произошло с Сократом и Платоном. Ну и тем не менее, у нас есть послание Бхагавад-гиты. Вот сейчас мой сын так активно после путешествия в Индии стал читать Бхагавад-гиту. Я говорю ему, ну, Бхагавад-гиты много разных комментариев, много граней понимания, и нужно обсуждать с преданными. Потому что только в обсуждении с преданными мы можем достичь цели Бхагавад-гиты, обрести вкус к преданности, веру и вкус. В противном случае Бхагавад-гита может быть очень классным философским произведением, полным как бы множеством информации, короткий справочник как бы индуизма, там такая йога, сякая йога, другая йога, третья йога. Но в конечном итоге мы понимаем, что нет, есть цель Бхагавад-гиты. Истинная цель Бхагавад-гиты – это раскрыть трансцендентную природу души, ее отношения с Господом и утвердить основательное положение Господа бескомпромиссное. Да? Потому что в Чайтанья-чаритамрите, когда Махапрабху беседует с Пракашанандой Сарасвати, там идет такая дилемма, что как бы привлекается, скажем так, привлекательна майя-вада для обусловленных душ. Потому что душа в какой-то момент начинает втюхивать такую идею, что ты Бог, ты есть Бог, Бог везде, во всем. И как бы, как говорит гуру, хорошо, гениально, но неправильно. И там в Чайтанья-чаритамрите сказано, что живое существо может, ну, разумное живое существо, оно не может сравнить себя с Богом, потому что Господь все, Он абсолют, Он абсолютно все и вся. А живое существо, хоть и частичка Господа, но крайне незначительная частичка, это как, знаете, меня сравнить с моей бифидобактерией и сказать, бифидобактерия это и есть, а Авадут Махарадж. Это, конечно, будет смешно, но в обусловленном состоянии есть такое понятие, как эго. И вот это эго, мы занимаемся тем, что мы кормим это эго. Но эго проявляется через разные, так сказать, органы чувств, через разные чакры, через разные состояния. У кого-то тщеславие, у кого-то вожделение, у кого-то там какой-то вот гордыня в той или иной степени. Но так или иначе, все эти проявления одного и того же, как бы, скажем так, эго, да, просто ну, через разные чакры пропущенные. Ну, понятно, там самая примитивная – это нижняя чакра, а самая, как бы, утонченная, это вот такая ахамбрахмасма, я Бог, я гуру, я удивительная какая-то там личность неповторимая, все для меня и так далее. Поэтому так или иначе, все это является разными гранями заблуждения. И только как бы в обществе вайшнавов, только в каком-то служении, в умонастроении, отдании, человек может, ну, как бы, скажем так, воспринять истину такую, какая она есть. И плюс в Чайтанья-чаритамрите говорит, что преданным служением могут заниматься абсолютно все. Но есть большая разница. Есть как бы продвинутые личности, есть неофиты. Среди неофитов и продвинутых личностей есть тоже градации, 4 градации в каждом. Вот. И нужно понимать, что то, что как бы могут делать неофиты, это может выглядеть внешне, как преданное служение. Но преданным служением не быть, потому что оно несовершенно. Ну, когда они могут там, поклоняться божеству или воспевать святое имя там, с музыкальными инструментами, настроившись на какую-то ментальную волну. Но это может быть не принято Господом как чистый баджан, как чистая молитва. Да? То, что удовлетворяет Господа. Помните, да, что в храмах танцовщицы танцевали для удовлетворения Господа. Да? Когда люди собираются вместе, начинают петь для удовлетворения себя, это называется не киртан, это называется концерт. А вот когда люди уже пытаются удовлетворить Господа даже несовершенным пением, тогда это уже киртан. И в этом связи с Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, знает, что Индия страна музыкантов, как бы любителей попеть, он всегда как бы делал так, чтобы киртан был не музыкальным, а духовным. Это, конечно, большая проблема, потому что трудно очень объяснить современным людям, почему мы там не играем на физгармониях или не устраиваем такой музыкальный перформанс, хотя у нас есть прекрасные перформеры, там Маханчор, Малати. Мы, собственно, ну, как бы, когда нужно, обращаемся в образ актеров, да, артистов. Но в нашем храме мы этого не делаем. Почему? Потому что мы понимаем, что для нас гораздо ценнее это дух молитвы, нежели форма. Но там, где в большей степени ценится форма, мы можем прийти туда с некой формой. И тем не менее, главная суть нашего киртана – это сохранить дух, дух наших учителей. И поэтому всегда мы говорим слова Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Киртан is a fight», то есть киртан – это как битва. И мы понимаем, что есть в каких-то армиях мира всегда были какие-то военные песни, с которыми люди шли на смерть. И эти военные песни не отнюдь какие-то сентиментальные такие, значит, там, песни, которые можно попеть, там, чтобы, значит, там хорошо было. Нет. Есть какие-то песни, там, группа «Крови на рукаве», «Порядковый номер на рукаве», да, есть какие-то песни, которые поют люди, идя на смерть, и эти песни обладают неким другим смыслом, неким другим посылом. Поэтому мы, конечно же, следуя идее наших учителей, опять же, откуда мы узнали? Мы узнали это от них, о духе служения, о умонастроении служения. Мы должны думать, что мы должны не просто совершать бхакти, внешней нашей деятельности, да, там, внешней мы можем ставить тилок, убрать четки, а думать, а каково вообще качество моего служения, а какова молитва, которую я воспеваю, Махмантра. Да, сказано, что один произнесенное чистое святое имя приносит моментально слезы, любовь к Богу и так далее. Я там что-то бубню, мусолю, а где моя любовь к Богу? И Гуру Махарадж всегда говорил, что не количество, а качество. Качество воспевания. Но это не значит вовсе, что мы должны запросить четкие и перестать воспевать святое имя. Нет. Гуру Махарадж четко показал нам, что качество будет рождаться в служении, умонастроении. Да, и сказано, что это умонастроение, служение, то, что мы можем обрести в потоке, да, как саду-санга, общение с преданными, как бы заразиться их духом, заразиться их верой, заразиться их отношением. Это очень-очень важно для нас. Да. А мы, конечно, можем, так сказать, практиковать онлайн, и я вот смотрю на такое западное комьюнити, Infinity Media, которое так слушает лекции философские, а с вами хорошо. Это очень классные люди, но я понимаю, что это не нетворк, что эти люди не сотрудничают друг с другом. Ну, пока, к сожалению. Понятно, они в разных частях мира, лучше как бы онлайн слушать. Но для нас очень-очень важны вайшнавские фестивали, какие-то праздники, события, когда мы вместе начинаем действовать, и мы вместе действуем в каком-то едином потоке, в потоке как бы настроения. Тогда открываются нам какие-то реалии. И я просто понимаю, исходя из своего какого-то личного опыта, что если есть на что-то зеленый свет божественный, то реалии очень быстро открываются, даже когда их не ждешь. И наоборот, бывают такие моменты, что вроде бы как все у тебя есть объективное, да, там, как говорится, но не идет поток энергии к тебе. И ты можешь сказать, там, проблемы в вас, то проблемы в том, но на самом деле проблемы в тебе. И это говорит о том, что нужно меняться. То есть, возможно, то, что ты делал вчера, а сегодня это уже не работает, сегодня уже это Кришна не принимает. Да, Кришна может сказать, я принимал от тебя это вначале. Вначале, да, это было классно, но дальше ты должен расти. Если ты не готов расти, то ты не готов стремиться ко мне. Поэтому мы с вами должны всегда осознавать, у меня сейчас тоже свой определенный такой духовный кризис, но как бы в этом кризисе я пересматриваю какие-то отношения с людьми, каких-то своих там партнеров, соратников, коллег. Ну, я понимаю, что кто-то вот идет дальше, кто-то вот с кем-то мы дошли до какого-то определенного момента, и дальше говорит, все, это, знаешь, я устал, я отдохнул, ты иди дальше один, или там, или я догоню тебя и так далее. Поэтому в этих каких-то моментах я понимаю, что мы участвуем в каком-то определенном духовном марафоне, и в этом духовном марафоне мы пытаемся как бы двигаться и продвигать друг друга. И тем не менее, как бы не можем сказать, что мы все одинаковые абсолютно, все к нам подходит один и тот же как бы рецепт. Да, там, по сути дела, да, рецепты такие, как служение, общение, они, ну, скажем так, для всех, но не все люди готовы увидеть или услышать из-за эго, из-за какого-то своего такого, своей иллюзии. Вот, поэтому тут как бы надо всегда иметь духовников, то есть нам нужен какой-то ментор, у каждого человека должен быть духовник. И когда мы говорим гуру, да, там, то есть, там вот, а потом похоже, там, гуру для кого-то, но тем не менее этого недостаточно. Должны быть люди какие-то, которые тебе посоветуют, и посоветуют тебе не какой-то бред, а посоветуют тебе какие-то глубокие, ценные вещи. Да, люди, которые, знаете, там не все люди тебе скажут правду. не все люди тебе, ну, там, когда ты придешь там, к своей маме или к своему папе, то расскажешь искренне, то они тебе дают какой-то хороший совет. Почему? Потому что, во-первых, они любят тебя, во-вторых, возможно, они уже пережили эти вещи в своей жизни. Но поэтому нужно искать среди преданных друзей и нужно искать среди преданных духовного руководства, общения. Но когда мы говорим об этом, мы тоже должны понимать, что если мы ищем общение со старшими преданными, то естественным образом это служить им, помогать. Да? Не просто там троллить кого-то, там как-нибудь Махараджу, там старшим преданным звонить, там и, так сказать, устраивать им допрос по пристрастиям. Нет, а вот у меня когда сын был в Индии, Рам Лакшман, ему очень понравился Вайканас Махарадж, потому что Вайканас Махарадж очень, ну, такая прекрасная, зрелая личность, духовная. И Вайканас Махарадж, он, ну, как бы, понимаете, когда там тебе что-то говорят с любовью, да, как вот старший какой-то, да, человек, то ты получаешь от этого некое вдохновение, потому что получить что-то там от родителей, от папы, от мамы, от отца – это одно, а другое дело, когда у тебя есть некий духовник, человек, с которым у тебя чисто духовные отношения, да, не плотские, не семейные. Вот, это очень важно, поэтому всем нам нужен какой-то вот духовник и человек, который может нам, ну, дать нам правильное направление, правильный вектор, потому что в противном случае, если человек, ну, как бы, которому мы доверяем, он нами манипулирует в силу какого-то своего интереса, а это часто бывает, допустим, на религиозном пути, то мы можем сбиться, и мы можем получить о каком-то представлении. А, ну, я скажу пример, просто когда я начал там свой конспирологический блог, то, естественно, там на английском языке никто этот блог не мог прочитать и послушать, но обо мне было сказано там, что Кавадут Махарадж там сошел с ума, стал конспирологом, говорит какие-то ужасные вещи, там он какой-то антиваксер. Но на самом деле суть моего послания была очень простая. Дать людям возможность разобраться с этой ситуацией и, как бы, ну, понять, что эта ситуация крайне опасная. Сейчас показано, что вот 20% людей, которые получили уколы, они имеют определенные осложнения. Вот. И это мной доказано, это доказано там, Международной ассоциацией врачей и прочим другими независимыми людьми, которых, естественно, банят. Банят сейчас, как бы, интернет банят, законы банят, придумывают новые законы везде, во всем мире, причем не только там, в России, в Украине, в Канаде, а в Израиле. Почему это делают? Ну, естественно, потому что мир, как бы, скажем так, мир пытаются полностью переформатировать, и, судя по всему, это получается. Ну, то есть я подумал, ну, странно, я пытаюсь говорить о чем-то, чтобы помочь людям разобраться, даже если я в чем-то не прав, даже если я в чем-то не, может быть, не говорю им, то я просто, ну, не просто поднимаю панику, я искренне верю, что в этом деле, в этой пандемии и в этом всем есть какой-то подвох. Но, как бы, те, кто, ну, скажем так, представили меня в негативном свете другим преданным, старшим преданным, они хотели какой-то свой личный, ну, выгоду. С нами-то они, конечно, никакие там прививки не делали, и, может быть, даже были со мной согласны. Но это была такая, как бы, некая манипуляция. Вот Авадут Махарадж сошел с ума, типа, он стал там этим антиваксером и так далее. Ну, но я всегда говорил, что с ума сошел давно уже. Это не то, что я там сошел с ума там вчера или во время пандемии. Ну, вот, я всегда видел, что в этом мире, как бы, существует что-то подлинное, существует что-то поверхностное. Да, и что, как бы, это не было трагически прискорбно, но вот это поверхностное, там, политика, социальная жизнь, я никогда в нее не верил с детского сада. Я никогда не верил там ни в Советский Союз, ни в Америку. Никогда не верил каким-то вот этим большим политикам, потому что понимал, что это какая-то какой-то степень манипуляция. Но когда я пришел в сознание Кришны, для меня все стало на место. Прочитав Бхагавад-гиту, я понял, ага, вот существует высший смысл, существует Господь, все крутится вокруг Него. И в какой-то степени мы можем сказать, ну а где же Господь? Как же Он смотрит на то, что происходит сейчас в мире? Там война в Израиле, война в Украине, там несправедливость и так далее. Но Господь, у Него гораздо более глубокий план. его план состоит в том, что спасти каждое живое существо, да, не уберечь каждое живое существо от своего кармы. Нет, живое существо, оно получает определенные плоды своей кармы. Но Господь, он думает о том, как каждое живое существо вернуть в духовный мир. Но это не то, чтобы там Господь, он думает, а живое существо, ему пофиг. У живого существа должна быть важная такая штука, это свободная воля. Тут очень важно понимать, почему вот эти все масоны, демоны, они заявляют свои планы открыто. Просто никто не видит, они там в новостях говорят, в кино показывают. То есть все уже идеи как бы порабощения человечества уже как бы проиграны во всех сериалах, описанных в книгах, даже фактически, можно сказать, без сознания совести рассказано. Но люди все равно не могут это принять. Да, люди неверующие, они веруют даже в какие-то негативные вещи, что же говорить о трансцендентных вещах. И тут очень важно, как бы, есть такое сегодня интересное, мне там одна преданная послала видео о честности. Я тоже каким-то преданным его переслал, не всем, правда, достаточно интересное видео. И это видео говорит о том, что люди не просто пребывают в иллюзии. Понимаете, иллюзия — это такое состояние, там, тогда иллюзия виновата. А вот есть такое понятие очень важное — это самообман. И вот когда мы говорим о самообмане, то мы понимаем, что пребывать в иллюзии — это одно, а пребывать в самообмане — это совершенно другое. То есть тогда мы просто можем сказать, ну, знаете, иллюзия во всем виновата, майя, прабу, майя. Ну, вот. Но когда мы говорим самообман, тогда мы говорим, да нет, а почему есть майя? Ты сам себя обманул. Ну, ты сам развелся, ты как бы действовал, как ты хотел. Майя, вот как там ты пришел сам на лохотрон, сам достал деньги, сам проиграл. Ну, вот, и ты такой, типа, ну, я типа член лохотрона, тебе говорят, ну вот так, как ты хотел на лохотроне, ты хотел, чтобы с тобой справедливо отнеслись. Нет, ты сам доверился как бы на лохотроне и как бы доверился иллюзии. Поэтому очень важный момент – это внутренняя честность с собой, но к этому прийти очень сложно, потому что мы склонны обманывать себя и склонны, ну, как бы через это себя уничтожать, потому что у нас может быть из-за какого-то там, ну, внутреннего состояния, мы можем избегать преданных. Я помню, какие были люди, которые вот они там что-то пытались как-то замутить с преданными, потом что-то ссорились, потом что-то они как-то избегали общества преданных. И потом проходили годы, когда ты с ними встречался, то ты понимал, что уже люди через какое-то время, они понимали, что проблема-то не в преданных, а проблема в них. И вот эта их попытка избегать общество вайшнавов, там, не участвовать в служении, а как-то там жить своей жизнью для себя, она заканчивалась таким фиаско, потому что в конечном итоге, вы же видели все послания Балыча, тихим голосом просто он сказал, ребята, воспевайте Харе Кришна, остальное все вообще ерунда. Он приехал на Капанган своим ходом и 2 недели пролежал в коме. А сейчас, можно сказать, с помощью Дармантари Яги, не знаю, может быть, просто с помощью того, что мы там с Маханчором, с Увадой приехали, там, она его кормит с ложечки, там, соками и там, и капельницами. Но он как-то, может быть, вырвали его буквально, вырвали из лап смерти, потому что все, он уже умирал, он уже потерял вес, все, человек умирал. Вот. Но как бы вырвался, да. Не знаю, сколько он проживет, там, это только Господь все знает. Но, по крайней мере, я понимаю, что сейчас он проходит такой свой определенный экзамен жизненный, и он говорит не какие-то красивые рекламные слова, типа «Чен Харе Кришна, be happy». Он даже не может это говорить, он шепчет Маханчору, типа «передай им туда, что единственное, что они могут сделать, это предаться, все остальное не имеет никакого смысла». И это говорит человек, который, ну, как бы прошел жизнь, человек, который, ну, как бы не глупый, да, там, все смотрели его астрологическую зарядку, да, там, прекрасный актер, вообще гениальный актер, на самом деле, он мог сниматься в большом кино и сниматься на первых ролях, потому что он такой, как бы, перевоплощался, у него, кстати, дедушка был в Сибири клоуном, дедушка поляк, ну, вот, но как-то его там сослали в Сибирь, дедушка был клоуном, дедушка был актером тоже, ну, вот, поэтому он из таких каторжан, порода каторжана, это такие особые люди. Вот. И тем не менее, он говорит о каких-то важных вещах. И когда ты сидишь с ним вместе, на берегу моря, понимаешь, что так вот эти волны приходят, накатывают, и ты завтра можешь ты сидеть в таком же состоянии, но будет ли гарантия, что тебе придут твои друзья, близкие, которые будут бороться за твою жизнь, да, то есть там мы бегали там по Индии, искали эти лекарства, это не так легко было собрать, этот херак басмо и пять других басм, это, ну, как бы там, такие как бы лекарства сложные, алхимические. И тем не менее, как бы, мы думали, надо помочь Балычу каким-то образом, да, не может быть нелепо, что он оставит нас, что там, да, у него такая была болезнь, что вот четвертая стадия ему поставили, как бы, диагноз. Вот, поэтому тут тоже надо понимать, что в каком-то есть такая доля безысходности, с одной стороны, а с другой стороны, вот, я понимаю, что люди, которые вот так вот что-то пашут, заняты какими-то делами, вот, в какой-то момент они поздно узнают о своем каком-то здоровье. Поэтому тут тоже, как бы, ребят, делайте выводы. Лучше всего вести образ жизни уже как будто вы смертельно больные. То есть садитесь там на сыроедение, на какие-то соки, чистки. Вот вы знаете, я понял для себя очень такую важную вещь. Я многие годы лечил диабет. А сейчас я понял одну такую вещь. Я понял, что, ну, я и так знал об этом, но я это не понимал. Знаете, понимаете, это разные вещи. А сейчас я понял, что причина моего диабета – это моя гепатитная печень, убитая печень. И когда мне врач сказал, ну, печень-то у вас уже совсем как бы ку-ку. Вот. Я просто понял такую вещь, что на самом деле лечить надо было не диабет, а печень. А печень, она очень как бы любит аскезы, в каком смысле аскезы. Там сачки, там всякие там творожки, всякое льняное масло. То есть печень, она не любит вкусное. Вот знаете, там нам хочется там картошечкой жареной поесть, там что-то вкусного навернуть. Нет, она не любит вкусное, она любит полезное. И вот когда ты начинаешь сочувствовать на то, что полезно для твоего организма, ты видишь, что как моментально, вот, вы знаете, там на голодовке вроде я это фрукты делаю, там бленды, сахар идеальный. Вот сахар идеальный, нет никакого диабета. Ну, потому что ем только полезное. А хочется же вкусного, там, понимаете, да? Хочется вкусного, а вкусное и полезное – это две разные вещи. Ну, вот, кстати, вопрос, а можно ли полезное и вкусное найти? Можно. Тогда должен вкус пробудиться. И поэтому в Харе Кришне то же самое. Должен пробудиться духовный вкус. Когда у человека пробуждается духовный вкус, как у моего сына, да, он приехал из Америки, был в такой как бы жизненной драме, вот, там вечная проблема, отцы, дети, ну, вот, понятно, что вот там папа принял саньяс, мне не уделил никакого внимания, толком образования я не получил, потому что был ковид, там все мои школы закрыты, пришлось приехать в другой штат, потому что там дешевле, ну вот там денег на сейчас там на университет нету, это очень дорого стоит, ну вот, ну как бы да, с одной стороны, но с другой стороны я сказал своему сыну, смотри, я не могу сейчас тебе помочь, потому что у меня, ну, не те времена, но я могу помочь тебе на билет в Индию, давай-ка ты как бы езжай в путешествие, посмотри себя, посмотри людей, и, ну, может, со мной какое-то время пробудешь. Вот мой сын приехал в Индию, попал со мной там в Кималай, побывал во Вриндавне, и потом поехал вместе там с Рупой путешествовать, с Вайканасом, Махарашем, с Арджуной. И, вы знаете, удивительная вещь, за вот эти вот там буквально, можно сказать, 3-4 недели он преобразился, он совершенно другим человеком приехал. Я не могу сказать, что он там уже стал там святым божественной личностью, но он захотел воспевать святое имя, он увидел святые места, он понял, что он жил не так плохо в своей жизни, что некоторые индусы, они едут на работу, сидят друг на другом. Он увидел как бы мое... Он сказал, мне очень нравится этот город, там много преданных. Он увидел, что, ну, там не только какие-то маргиналы есть, а что есть какие-то кришнаиты, ИСКОН. Ну вот, ему даже очень ИСКОН понравился, потому что ИСКОН – что-то большое, такое классное, вокруг этого большое комьюнити. Вот. И это очень классно. И я просто понимаю, что вот, ну, как бы, какой-то просто зашел к нему вот счастливая звезда, смотрите. Но опять же, эта счастливая звезда, когда заходит к нам, тут очень важно правильное общение. Вот, чтобы мы получили правильное общение. Потому что очень многие духовные комьюнити, они разваливаются из-за того, что не умеют друг с другом общаться. А люди, они слишком эгоистично относятся к себе. А вот я так хочу, вот мне это нужно. Вот это я. Вот я, понимаете, вот ко мне так. Вот и А в результате того, что люди с чересчур завышенными требованиями к себе, понятно, им либо нужно какое-то материальное, либо у них такое духовное эго, вот, меня там не обратили внимания, или мне там не дали что-то сказать, или меня там... И в результате этого, а поскольку мы все неофиты, не происходит правильного общения, то есть как бы разваливается вот эта среда веры, душевности, но там, где она есть и там ее поддерживают, она очень сильно работает. Как, например, у нас там в Питерском храме, да, в Питерском храме есть определенная удивительная среда, и туда приходят люди, на самом деле, самое такое удивительное на кухне творится. Потому что человек приходит на кухню, и он там что-то режет, мол, это самое простое, казалось бы, служение на кухне, но это служение, оно как бы там на кухне лекции все время играют, а там на кухне люди что-то слушают, обсуждают. И при этом все пределы. И вот эта питерская кухня, конечно, очень многих родила таких вот преданных, да, потому что они с кухни куда-то там дальше продвинулись и так далее. Да, ну, вообще, как бы, очень много у нас людей пришло через Виджай-Рамана. Ну, или в Москве, там, команда Махачор, Малати, там, Бхагаван и компания, да, тоже определенная своя среда, там, Ратин, ничего, преданные. То есть ты можешь прийти туда, попасть, и там тебя одухотворят. И наоборот, мы говорили там, а где-то, может быть, у нас есть какой-то там какие-то преданные, но они по своей природе не могут людей одухотворить, может, они могут только отпугнуть. Мы не можем их там винить в том, что они неофиты, мы просто говорим о том, что вот эта среда, которая одухотворяет, она очень важна. Вот. А для этого необходимы правильные установки общения. Вот мой сын очень хорошо заметил, он сказал: ребята, вот в Исконе очень есть там свой этикет, свои правила, свои как бы установки общения. Это позволяет этому обществу так развиваться. И действительно, в вайшнавской среде есть свои законы. Вот. И кто-то говорит: а вы их там следуете ими всем? Я говорю: ну, конечно, не Искон, но вот какие-то вещи в Исконе, они в большей степени такие церковные. Ну да, да, мы тоже пытаемся следовать вайшнавскому этикету. Поэтому очень важно для нас, это вот, скажем так, да, как в Искон поняли, что нужно преподавать людям вайшнавский этикет, нужно преподавать им принципы общения. Люди в Исконе разговаривают на «вы» с уважением, и это как бы заставляет их по-другому воспринимать друг друга, да, то есть видеть друг друга не просто: а, Васька, слушай, ты Васька там, Васька, ну, Петька, Шам, я там сейчас уже, что там, я тебя знаю, что-то мне нового расскажешь. Нет, в Исконе как раз там учат людей в какой-то степени представлять себя и друг друга лучше, чем мы есть на самом деле. И тогда люди действительно становятся лучше. Поэтому нам тоже надо будет очень много над чем поработать в нашей копии комьюнити общения, но при этом мы должны не утерять дух. Дух – это очень важно. Вот, да, там, говорили сегодня с Махачёром, он говорит: мне так заходят там лекции Хришикеша Махараджа. Я говорю: да, потому что он такой человек, он, ну, как бы, говорит то, что думает то, что говорит, и делает одновременно. Ну, вот, такой как бы бескомпромиссный человек. Поэтому, конечно, его личности, его лекциями, беседами невозможно не очароваться. Ну, есть Махавир Махарадж, которого, да, там, тоже он говорит о каких-то вещах, и у него тоже есть свои слушатели, там, может быть, не так много еще пока, но каждый же находит свой круг людей, которые вдохновляются и которые, ну, как бы, видят в этом человеке определенную духовную поддержку. Ну, помимо этого, у нас есть и другие замечательные преданные, и московские, и там, и других, и в Украине. Поэтому, чтобы вы не думали, я там не говорю, что у нас там в нашей миссии есть только два махараджа, и все. Есть у нас замечательные преданные, и там Притху, и Сахадев, и Виджай-Раман, и замечательные диди. Так, прекрасный наш женский коллектив. Я не могу сказать, что наши женщины, они не обладают какой-то там духовной глубиной, может быть, даже где-то больше, чем мы. Вот. Но, по крайней мере, сознание Кришны, оно как бы не отменяет женщин, детей, скажем так, животных, и так далее. Там дерево тулоси трансцендентно среди животных, корова, среди, так сказать, гопи Кришны. Мы понимаем, да, что это его возлюбленные, вот, которые обладают невероятной любовью к нему. мы видим, что бхакти, оно в том универсально, что все во Вриндаване, любая форма жизни, начиная от сверчка, насекомого, заканчивая растением или гопи, все это существует ради удовлетворения Кришны. И мы видим, что в бхакти можно себя применить в любом месте. Есть такое понимание, быть главным, каждый на своем месте. Вот если каждый на своем месте будет главный, ты будешь повар, но будешь главным на своем месте. Ты помощник повара, будешь главным помощником. Ты помощник помощника повара, будешь главным помощником помощника повара. Ты главный, у тебя есть ответственность, ты делаешь, ты служишь, и это дает результат, да? Но ты не наслаждаешься этим результатом, а ты предлагаешь результат Господу, чтобы идти дальше. Вот, и так мы должны с вами расти. Расти мы должны с вами бесконечно, поэтому не думайте, что в какой-то момент можно уже уйти на день, там, как один преданный говорит, вот мы старички. Я говорю, ну, во-первых, ты меня лет на 10 помладше, это первое, во-вторых, тот факт, что ты получил там 20 лет назад у Гурудева посвящение, еще тебя стариком не делает. Да, ты получил посвящение давно, но человека делает ветераном, так сказать, его служение, как в римской армии такое было выражение, дело дошло до триариев. Всегда был первая шеренга, вторая, третья, а в третьей шеренге уже стояли ветераны. Если враги пробивали первые две шеренги, то они как бы получали как бы общение с триариями, с ветеранами армии, которые уже как бы сражались, ну, как бы на другом уровне. И так было продумано. Поэтому всегда как бы у нас есть кто-то из молодых, он находится впереди, кто-то там из среднего уровня подстраховывает молодых, но всегда кто-то должен быть как бы сзади, вот, опытный и дающий как бы подлинное, который может первых и вторых как бы стимулировать. Вот, в этой связи, конечно, наши отношения крайне важны между собой, вайшнавские отношения, духовные отношения, любовь друг к другу. Это, ну, такой как бы момент, он требует от нас такого очень глубокого внутреннего понимания, да, так сказать. И при этом, как говорил Гурудев, всегда терпение. Терпение и смирение, потому что наша главная с вами проблема, что мы не можем терпеть что-то, да, мы очень легко прощаем свои какие-то косяки, но как бы на других мы там точим какие-то свои зубы. И это первое. Второе, как бы то, что про обман, я говорю, что такая интересная лекция, это, ну, пытаться не заниматься самообманом, а мы склонны все к самообману. И я вот по себе понимаю, что какой-то вот самообман привел меня к очень многим вещам, там, к проблемам со здоровьем, может быть, каким-то отношениям с людьми, окружающими и так далее. Почему? Потому что самообман — это такая очень тонкая вещь, и каждый из нас, он себе придумывает какой-то там повод, почему я должен там действовать нечестно. А как правило, это из-за иллюзии и стремления к наслаждению. Ну, вот. Но опять же, все это лечится, а лечится это очень просто. Я спросил там одного преданного, как вообще жить в таком дурдоме? Она говорит, только слушай, читай, читай там. Я вспомнил, что в какой-то момент в своей жизни я фактически днями напролет слушал читай, читай там. И как бы я очень рад, что у нас есть лекции по читай, читай там. Но я просто помню, что я вот каждый день слушал ее по 2 часа. У меня прям был такой момент в жизни, был 2 часа читай, читай там, это харикатхи. И вы знаете, удивительная вещь, что когда ты начинаешь слушать читай, читай там, это как у тебя башка встает на место, и как-то вот проблемы, которые невозможно разрешить, бывают такие проблемы неразрешимые. Каким-то образом они сами разрешаются. Это было, я помню, в ковид, когда я сидел там на острове и понимал, что, ну, я даже перелететь никуда не могу. Даже непонятно, что происходит с бизнесом там. В общем, весь мир как бы рушится, и это не просто какой-то вот там миф, это вот прямо здесь реально. Но я понял, что вот как-то я начинаю слушать читающие там это, и как-то это все приходит в гармонию. Поэтому, друзья, не забывайте слушать читающие там это, тем более есть прекрасные варианты в аудиокниге, в Ютубе, исконовские, хорошие достаточно. Там есть с комментариями, есть без комментариев. Сначала рекомендую прослушать без комментариев, чтобы понимать, так сказать, канву, всю историю. Потом можно прослушать с комментариями. Потому что то, что Шрила Прабхупада делает, это отчасти Бхактисиддханта Сарасвати такой, Бхактивинод такой. Ну, там он добавляет своего, но, по сути дела, он многое берет от Бхактисиддханта Сарасвати. И в конечном итоге, ну, как бы, какие-то вещи, которые нам кажутся, там, они неразрешимые, или какие-то наши, там, страхи, тараканы, проблемы, они, ну, как бы, обязательно уйдут. Почему? Потому что такого качества сознания Кришны, когда ты с Кришной соприкасаешься, он, как сказано, что он устраняется благоприятное. Нет, как бы, греха и невежества, которое не мог бы, как бы, устранить Кришну. Поэтому, когда мне там кто-то говорит, я такая падшая, вы знаете, я говорю, слушайте, ну вы такая уж падшая. И вот честно скажу, я знаю гораздо более падших, чем вы. Ну, вот, поэтому не надо себя вот эту драму строить, что вы такая падшая, что вы то не можете, это не можете. Не хотите просто, самообман. Вы когда захотите, найдете в себе сил, у вас все получится. Просто найдите в себе силы. Как найти в себе силы? Служите, начните отдавать, как сказал Шрила Чайтанья Махарадж, начните отдавать хотя бы мусор. Когда вы научитесь отдавать мусор, то как бы уже другое все отдавать будет проще. И, ну, некоторые преданные подумали, там, ой, Адут Махараджи, там какие-то тяжелые времена, он там сидит на острове без денег. Ну, на самом деле, чтобы вы понимали, я никогда не ратовал в своей жизни за то, чтобы каким-то образом решить свои личные материальные проблемы. Каким-то образом мои личные материальные проблемы всегда по милости Кришны решались. И я всегда ставил для себя какую-то планку не свои личные материальные проблемы решить, а сделать что-то такое глобальное, что, ну, как бы, поможет нам двигаться в рамках сознания Кришны. Вот. Поэтому, когда я говорю, что там тяжелые времена, я не говорю, что они там лично у меня тяжелые. Они могут у меня быть лично тяжелые, но я саньяси, могу выйти на берег, пляж, спеть Харе Кришна с магической шапкой, собрать пожертвования. Мне никто не откажет, а те, кто откажет, пожалеют. Это шутка, конечно. Вот. А вот объединиться ради каких-то вот дел, ради какого-то служения, стать какой-то командой, вот это важно. Только так можно пройти через тяжелые времена. Понимаете, да, будущее за комьюнити. В будущем без общины прожить будет невозможно. И, как бы, вообще, как бы, комьюнити, там, племя, трайб, понимаете, да, это то, что исторически выживало всегда в самые сложные времена. Вот, поэтому мы должны помнить, что эта комьюнити, эта община, она должна быть построена на духовных принципах. Потому что материальные принципы, они не могут дать нам до конца той защиты и той, скажем так, системы взаимоотношений, потому что они, ну, построены на иллюзорных представлениях о добре и зле. А вот духовный такой клан, духовное сообщество, которое, так сказать, построено на принципах служения, поддержки, это очень-очень ценно. Это сейчас, как бы, большая редкость, и это будущее. Поэтому мы сейчас с вами закладываем в каких-то своих несовершенных, может быть, даже пониманиях этой проблемы, модели будущего. Потому что в будущем без такого духовного сообщества будет невозможно существовать. Вот. И это не какое-то там будущее 100 лет. Это, скорее всего, ближайшие там 5-10 лет. Мы увидим, как мир изменится, и мы увидим, что нам придется, мы, как бы, научиться кооперироваться на совершенно новом уровне. И пример вам очень простой. Вот началась война, и преданные поехали в Говиндаленд. В какое-то время там было больше человек. Потом, да, кто-то там рассосался в Европу, кто-то уехал туда, кто-то уехал туда, там осталась небольшая команда. Но так или иначе, единственное, что нам реально помогло, это Господь, храм, и все объединились вокруг храма, и Махавир Махарадж там прожил целый год. Вот, представляете, год прожить, как бы, с русскими документами в Украине, когда могут в любой момент тебя там заподозрить, что ты шпион, там, поставить к стенке. Не потому что там ты шпион или там неправильные люди, а просто нужно понимать, что когда там гибнут дети, женщины у людей, то, как бы, естественно, война, она, как бы, убирает всю этику. Вот, поэтому тебя могут просто расстрелять, ну так, типа, под шумок попал. Но, тем не менее, несмотря на то, что были очень сложные ситуации, преданные наши украинские, они, конечно, очень героически себя вели. Там Манджари, она там защищала там некоторых наших преданных, которых там чуть не арестовали. Говорила, да я его жена, что я никогда не отдам и так далее. То есть были такие моменты, когда преданные, ну, рискуя, можно сказать, своей жизнью, уж точно своим благом, а в целом быть и жизнью, потому что в какой-то момент, что там на блокпосте тебя там могут стрельнуть, и все, и военное время, если не похож на шпиона. Вот. Но, тем не менее, были преданные, которые, так сказать, показали высочайший такой образец духовности. Или были, наоборот, преданные, которые в Исконе там переобулись, чем сейчас стали петь про там какой-то там «мы того поддерживаем, мы этого поддерживаем». Но это было все очень некрасиво, фальшиво, и об этом даже говорить не будем. А вот наши бхакты, я ими горжусь на самом деле. Также горжусь и Балавантой, и горжусь всеми остальными. И думаю, что вот моя особая удача – это соприкоснуться с этими людьми. Потому что, я был удивлен, что Гурудев прислал такие удивительных личностей. И, знаете, иногда там, ты ожидаешь от кого-то какого-то чуда, там, от какого-то мощного, преданного что-то. Но на самом деле приходят какие-то совершенно невзрачные люди и творят какие-то совершенно чудеса, потому что внешне мы можем быть, скажем так, в какой-то степени обманчивы, но внутреннее состояние людей, оно может быть удивительным образом проявлено в высшей степени трансцендентно. Поэтому, друзья, мои поклоны, я очень сам рад, что вы все находитесь здесь. Прошу прощения, у меня уже почти там 12 часов ночи, а надо рано вставать. Вот, мы каждый день носим там махачор. Я это не ношу, махачор носит балаванту, как ребенка на руках на море. Это надо там в гору подниматься. Вот, мы каждый день с ним общаемся, так играем, шутим. Он, конечно, ничего не может говорить, так только смеется, головой качает. И, просто хорошо, что мы все вместе. И для меня это, конечно, большой урок, потому что Ба очень мой хороший друг. И, он очень такой жизнерадостный человек, активный человек. Мы всегда снимали какие-то фильмы, творческие идеи. Я видел его в такой тяжелом, больном состоянии. Для меня, конечно, это такой шок. Но почему-то Кришна меня именно отправил здесь и сейчас. Еще меня в жопу укусила медуза. Я такую песню даже написал. Меня в жопу укусила. Нет, я потом спою вам про медузу, которая укусила в жопу. Я даже не могу понять, это там не жопа, а спина. Она укусила меня в грудь. Медузы. Но я потом узнал, что этих медуз людей увозят в реанимацию. И я сначала думал, что я сгорел на солнце. Знаете, как бывает. А потом я увидел такие волдыри буквально на всем теле. И эти волдыри я не увидел сразу, я увидел уже, когда они, так сказать, были. И уже стал, когда понимаешь, что это жуткая боль. Я что-то пришел там в аптеку, говорю, давайте то все. Они говорят, да вы что, там к врачу надо. Я думаю, да нафиг надо к врачу, это сейчас там лишние деньги, и о чем мне там, перевязку сделай, повязку. Я говорю, да мне не нужно к врачу. Я говорю, это так, вы мне дайте там что-то такого. Я посмотрел в интернете, купил там несколько мазей себе. И, вы знаете, там уже чуть-чуть, можно сказать, отпустило. Но я вам сейчас почему-то рассказываю эту историю про медузу. И вот когда меня укусила медуза, мне еще сейчас больно, но не так. А несколько дней я буквально понимал, что кожа, представляешь, когда у тебя кожа, твой скафандр, оболочка, она болит. Ты не можешь, у тебя и на заднице поясница, то есть ты не можешь повернуться направо-налево, потому что эта кожа, которая должна, по идее, работать как эластичный такой, она сорвана, понимаете, да, то есть у тебя кожа с дырками. И на груди там прямо у меня такая шкура сошла, прямо как змеиная кожа сошла. Такая ярко-красная штука, и ты не можешь даже дышать, так начинаешь глубоко вдыхать, у тебя такая жуткая боль. Я понял, что это маленькое тельце, этой оболочки из кожи, когда пишут в писаниях, женщина – это не более, чем жир, волосы, ногти, кожа, и думаешь, что там писание пишет, а тут ты понимаешь, что, Господи, кожа у тебя болит, и ты уже не можешь двигаться, понимаете, да, уже это какая-то простая фигня, по сравнению с Балычем, это вообще детский сад. Но я думаю, почему ты меня укусила медуза, Значит, в этом укусе должна быть какая-то польза. Я почитал про пользу. Ну, в принципе, польза какая? Регенерация иммунной системы. Но я понял, что у меня немножко другая польза. Мне Кришна показывает ограниченность материальной формы, ограниченность материального бытия, вообще ограниченность всего материального. И показывает не просто, вот, знаете, там какую-то картинку или историю, а показывает вот на моем, на моей вот этой оболочке. И помните, да, что один из грехов – это считать, что ты есть тело, ну, думать, что ты есть оболочка. Это, там, отождествил себя с тапочками или с ботинками. И соответственным образом вести себя, исходя из положения «я», «моё», там, «туловище», «тело». Понимаете, да, а ты же не тело, не туловище. Вот ты какое-то более, ну, как бы, трансцендентное существо, дживатма. Поэтому ты должен вести не как туловище, не как там в своих там, телесных каких-то страстях, страхах, похотях и ожиданиях жизни. А ты должен постоянно подтягивать себя к пониманию, что ты бессмертное существо. И только так ты можешь действовать в рамках бхакти. Иначе ты будешь все время думать, что я тело, что-то надо, ты что-то будешь кого-то бояться, что-то там, ты будешь, тебе нужны будут какие-то там припасы, как у хомяка, тебе нужны будут какие-то там страхи и так далее, и тому подобное. И на эту тему очень много учебников. Но если выйти за пределы жизни и смерти, тогда все становится на свои места. Вот, поэтому желаю вам, друзья, осмыслить все эти слова, которые я вам сказал, и не пытался я вас там к чему-то агитировать, просто рассказывал вам какие-то свои ощущения, переживания. Напоминаю, что каждый из вас не просто может, а должен и обязан слушать каждый день читать, читать. И поверьте мне, если вы послушаете один раз, потом второй раз, третий раз, вы увидите, как многие проблемы в вашей жизни ушли. Потому что мы все пытаемся решать свои какие-то проблемы внешним путем, а на самом деле весь наш путь в сознании. Поэтому очень рекомендую вам, если вы хотите меняться, то, с одной стороны, нужно понимать, боль и страдания – это классное обстоятельство. Но я не желаю всем боли и страдания, потому что, знаете, такая штука, которая тоже не просто так приходит. А вот к чему нас приводит боль и страдания, разочарование? Поиску божественного. Вот поэтому давайте без боли, без страданий сразу же к поиску божественного перейдем. Джай, читай, читай, киджай, хринам, санкиртан, киджай. Всего хорошего, дорогие мои. Спасибо, что вы выходите на связь. Ну, а мы продолжаем голодовку. Я, может быть, выпущу пару видео на эту тему. Потому что многие вещи я понял, потому что был, сидел, смотрел. И, кстати, про рак очень много я накопал и в Аюрведе, и про свои болячки. В общем-то, я понял такую важную вещь, что есть некие универсальные технологии, которые могут помочь человеку. Может быть, я об этом запишу видео на Отце Георгии, посмотрим. Всего хорошего, Харе Кришна.